Ворожей задумалась, будто вслушиваясь во что-то. Покачала головой. «Есть. Кажется, и верно, дочка». «Беру», — с прорвавшимся раздражением отозвалась Наташа. «Все грехи на себя беру, какие хочешь. Мы договорились?» Ворожея посмотрела строго и неодобрительно. «Так нельзя, дочка, про все-то грехи. Мало ли, что я на тебя навешу. И свое, и чужое. Будешь потом перед Богом отвечать. Разберемся». Дарья вздохнула. «Ох, молодые, глупые. Да есть ему дело в грехах человеческих копаться. Каждый грех свой след оставляет, по следам и суд идет. Ладно, не бойся, чужого тебе не припишу». «Я и не боюсь». Ворожея уже будто и не слушала ее. Сидела, настороженно вслушиваясь во что-то. Потом пожала плечами. «Ладно, давай дело делать. Руку». Наташа неуверенно протянула правую руку, с тревогой следя за дорогим бриллиантовым кольцом. Хоть и туго слезает с пальца, но... «Ой!» Ворожея уколола ее в мизинец так быстро и ловко, что Наташа даже ничего не почувствовала. Застыла в остолбенении, глядя на набухающую красную каплю. Дарья, как ни в чем не бывало, бросила в немытую тарелку с застывшими остатками борща крошечную медицинскую иглу, плоскую, с остреньким жалом. Такими берут кровь в лабораториях. «Не бойся, у меня все стерильно. Иглы одноразовые». «Да что вы себе позволяете?» Наташа попыталась было отдернуть руку, но Дарья перехватила ее. Неожиданно сильным и точным движением. «Стой, глупая! Снова колоть придется!» Из кармана она достала аптечный пузырек темного коричневого стекла. Этикетка была отмыта, но плохо. Даже угадывались первые буквы «На». Ловко открутила пробку, подставила пузырек под Наташин мизинец, встряхнула. Капля сорвалась внутрь пузырька. «Некоторые считают, — удовлетворенно произнесла Ворожея, — что чем больше крови в привороте, тем сильнее он будет». «Неправда. Кровь необходима качественно, но совершенно не важна количественно». Ведунья открыла холодильник. Достала 50-граммовую бутылочку водки «Привет». Наташа вспомнила, что ее шофер как-то называл такие реаниматорами. Несколько капель водки ушло на клочок ватки, который Наташа послушно залепила палец. Бутылочку ведунья протянула Наташе. «Будешь?» Почему-то Наташе представилось пробуждение завтра утром, где-нибудь на другом конце города, обобранный, изнасилованный, ничего не помнящее произошедшем. Она замотала головой. «Ну, а я выпью». Дарья поднесла реаниматор ко рту и одним глотком всосала водку. «Так оно лучше работается». «А ты зря меня боишься. Не разбоем живу». Несколько остававшихся в бутылке капель тоже ушли в пузырек с приворотным зельем. Потом, не стесняясь любопытного взгляда Наташи, ведунья добавила туда соль, сахар, горячую воду из чайника и какой-то порошок с сильным запахом ванили. «Это что?» — спросила Наташа. «У тебя насморк? Ваниль-то». Ведунья протянула ей пузырек. «Держи». «И все?» «Все». «Напоишь мужа. Сумеешь? Можно в чай вылить, можно в водку. Ну, это нежелательно». «А где тут волшебство?»
«Какое волшебство?»
Наташа вновь почувствовала себя дурой. Сказала, почти срываясь на крик. «Тут капля моей крови, капля водки, сахар, соль и ваниль».
«И вода», — добавила Дарья.
Уперла руки в бока, иронически посмотрела на Наташу. «А ты чего хотела? Сушеный глаз жабы? Яйца иволги? Или мне туда высморкаться? Тебе что нужно, ингредиенты или эффект?» Наташа молчала, ошеломленная этой атакой. А Дарья, уже не скрывая насмешки, продолжала. «Милая ты моя, да если бы я хотела впечатление на тебя произвести, произвела бы, не сомневайся. Важно не то, что в пузырьке, важно, кто делал. Не бойся, иди домой и пои мужа. Зайдет он еще к тебе?» «Да, вечером звонил, что вещи заберет кое-какие», — пробормотала она.
«Вот пусть забирает, только чайком его напои». Завтра обратно вещички и потащит. Если пустишь, конечно. Дарья усмехнулась. Ну что ж, последнее осталось. Берешь на себя тот грех?
Беру. Наташа вдруг поняла, что уже не может с полным основанием посмеяться над сказанным. Что-то здесь было не смешно. Уж слишком серьезно обещала ворожея. И если завтра и впрямь вернется муж...
«Твое слово, мое дело!» Дарья медленно развела руки, заговорила скороговоркой. «Красная вода — чужая беда, да гнилое семя, да лихое племя, что было того нет, чего не было не будет, вернись в никуда, растворились без следа по моей воле, по моему слову». Ее голос упал до нечленораздельного шепота. Минуту ворожея шевелила губами, потом с силой хлопнула ладонями. Видимо, разыгралось воображение Наташи, показалось, что по кухне пронесся порыв ледяного ветра. Зачастило сердце, кожа пошла мурашками. Дарья тряхнула головой, посмотрела на Наташу, кивнула.
«Все, иди, милая, иди домой, дочка, жди мужа».
Наташа встала, спросила: «А что, когда мне?»
«Как понесешь, сама про меня вспомнишь. Ждать буду 3 месяца».
«Ну, а если не дождусь, не обессудь». Наташа кивнула. Сглотнула возникший в горле комок. Почему-то сейчас она твердо верила во все обещанное знахаркой. При этом до боли ясно понимала, что через 3 месяца, если и впрямь все получится, и будет нестерпимо жалко отдавать деньги. Появится искушение списать все на совпадение. Но не отдавать же $5000 этой грязной шарлатанке. И в то же время она понимала — отдаст. Может быть, до последнего дня протянет, но принесет. Потому что будет помнить этот легкий хлопок неухоженных ладоней и эту волну холода, внезапно распространившуюся по кухне. «Иди», — с легким напором повторила ворожея. «Мне еще ужин готовить, в квартире убираться. Давай, давай». Наташа вышла в темную прихожую, с облегчением скинула тапочки и надела туфли. Колготки, кажется, выдержали. Надо же, и не надеялась. Она посмотрела на ворожею, пытаясь найти какие-то слова. Поблагодарить, уточнить, может быть, даже пошутить, если получится, конечно. Но Дарье было не до нее. Глаза ворожеи округлились, она смотрела прямо в запертую дверь, слабо водила перед собой руками и шептала: «Кто? Кто? Кто?» А в следующий миг дверь за спиной Наташи с грохотом распахнулась. Прихожая враз оказалась заполненной людьми. Двое мужчин крепко держали ворожею за руки, еще один быстрым шагом прошел на кухню, не оглядываясь, видимо, хорошо знал планировку. Рядом с Наташей оказалась молодая черноволосая девушка. Все мужчины были одеты просто и как-то нарочито неприметно. Шорты, в которых по случаю невиданной жары ходило 90% мужского населения Москвы, и футболки. У Наташи вдруг мелькнула неожиданная и пугающая мысль, что сейчас такая одежда — нечто вроде неброских серых костюмов работников спецслужб. «Как нехорошо», — осуждающе сказала девушка, глядя на Наташу и качая головой. «Как гнусно, Наталья Алексеевна». В отличие от мужчины, она была в темных джинсах и джинсовой куртке. На шее поблескивал кулон на серебряной цепочке, на пальцах несколько массивных серебряных колец, вычурных, фигурных, с головами драконов и тигров, переплетающимися змеями, какими-то странными, похожими на буквы неизвестного алфавита узорами. «А о чем вы?» — упавшим голосом спросила Наташа. Вместо ответа девушка молча расстегнула ее сумочку и достала пузырек. Поднесла Наташе к самым глазам и вновь укоризненно покачала головой. «Есть!» — крикнул с кухни ушедший туда парень. «Все налицо, ребята!» Один из державших ворожеев вздохнул и каким-то скучным голосом произнес: «Дарья Леонидовна Ромашова, именем ночного дозора вы арестованы».
«Какой еще дозор?» В голосе ворожеи звучало явное непонимание, перемешанное с паникой. «Вы кто такие?»
«Вы имеете право отвечать на наши вопросы», — продолжал парень. Любое магическое действие с вашей стороны будет рассматриваться как враждебное и караться без предупреждения. Вы имеете право просить об урегулировании ваших человеческих обязанностей. Вам вменяется в вину... Гарик? С кухни вернулся ушедший туда парень. Как во сне Наташа отметила, что у него очень интеллигентное, задумчиво-печальное лицо. Ей всегда такие нравились. «Я полагаю, набор стандартный», — сказал Гарик. «Незаконное занятие черной магией, вмешательство в сознание людей на уровне третьей-четвертой степени, убийство, неуплата налогов, впрочем, это уже не к нам, это к темным. Вам вменяется в вину незаконное занятие черной магией, вмешательство в сознание людей и убийство», — повторил держащий Дарью мужчина. «Вы поедете с нами». Ворожея закричала, пронзительно и страшно. Наташа невольно посмотрела на открытую настежь дверь. Конечно, надеяться, что соседи прибегут на помощь наивно, но вот вызвать милицию-то они могут? Странные визитеры на крик никак не отреагировали. Только девушка поморщилась и спросила, кивнув в сторону Наташи, что с ней делать. «Приворот изъять, память стереть». Гарик посмотрел на Наташу без всякого сочувствия. «Пусть считает, что никого в квартире не застала». «И все». Девушка достала из кармана пачку сигарет, неторопливо закурила. «Кать, ну а какие варианты? Она человек, что с нее взять?» Это было уже даже не страшно. Сон, кошмарный сон. И действовала Наташа, как во сне. Резким движением вырвала у девушки драгоценный пузырек и рванулась к двери. Ее отбросило назад, будто она на невидимую стенку налетела. Наташа вскрикнула, падая к ногам ворожея. Пузырек вылетел из руки и неожиданно легко разбился о стену. Крошечная лужица липкой бесцветной жидкости пролилась на линолеум. «Тигренок, собери осколки для отчета», — спокойно сказал Гарик. Наташа заплакала. «Нет, не от страха. Хотя тон Гарика не оставлял сомнений. Память сотрут. Хлопнут в ладоши или еще что-нибудь сделают и сотрут. И останется она стоять на улице в твердой уверенности, что дверь в квартиру ворожея перед ней не открылась». Она плакала, глядя, как растекается по грязному полу ее любовь. В открытую дверь кто-то ворвался из подъезда. «Ребята, у нас гости!» — услышал Наташа тревожный голос, но даже не обернулась. Это было не нужно. Все равно все забудется, все разобьется, разлетится колючими осколками, прольется в грязь. Навсегда.